Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Давайте на этой неделе начнем. Мы все с политики и с политики. Давайте с науки. Продолжается наша история с Исаакиевским собором, который, напомним нашим пользователям канала «Фонтанка Офис», находится здесь у нас в центре Петербурга, который хотят передать во владение Русской Православной Церкви.
Вы так, знаете, нагнетаете. Пока еще находится, но скоро передадут и перестанет находиться, судя по всему.
Ну, знаете, по-разному может быть. В общем, разговор
православная
не об
церковь
этом.
Схватит его и убежит.
И унесет.
Да, и
схватит и унесет. А, значит, на текущей неделе петербургские ректоры встретились в Мариинском дворце со спикером законодательного собрания нашего городского Вячеславом Макаровым. И, значит, вдруг подписали обращение, в котором ратовали за скорейшую передачу Исаакиевского собора в ведение Русской Православной Церкви. Хочется даже зачитать некоторые вирши, значит, которые были подписаны. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни». Очень много ректоров поставили свои подписи, правда, сейчас они как-то очень вяло оправдываются, вероятно, вот, наверное, я думаю, вот из-за этого текста, от которого так немножко, да, подуло Советским Союзом, и так как вот, ну, мы с вами, ну, во всяком случае, может быть, там не со всеми ректорами этими лично знакомы, да, но имели возможность их наблюдать и видеть, даже как-то это вот не очень бьется этот текст с их внешним видом. Как вам кажется вообще? Зачем? Зачем ученые-мужи сделали вот такое вот дело? Просто потому, что
попросили? Ну, вы сами сказали, да, вы сказали, давайте не о политике, давайте о науке, да. Вот она наука. Наука, я бы сказал так, наука побеждать. Наука оставаться ректорами. Понимаете, какое дело? Значит, по поводу ученых-мужей и так далее. Дело в том, что наверняка у них у всех есть ученые звания самые разные.
Ну, иначе сказать, бы они не были бы ректорами, конечно.
И, безусловно, так сказать, это люди достойные. Но всякий ректор – это политическая фигура. Тем более, ну, вот в Санкт-Петербурге, в общем-то, у нас учебные заведения, они все знаковые. Стало быть, знаковыми должны быть и люди, которые назначаются этими учебными заведениями руководить. А кем они назначаются? Да? Они назначаются начальством, на самом деле. Сейчас это же не балаган 90-х, когда там всякие идейки выбрасывались. А давайте выбирать, а давайте, значит. То есть, нет, сейчас строго. Как командира полка назначают, вот. Один будет назначен подполковник на должность командира полка, а другой не будет назначен. При том, что не факт, что назначаемые всякий раз лучше, так сказать...
Выборно.
Нет, я имею в виду, что вот когда у тебя там, я не знаю, там 10 подполковников, а выбрать нужно одного... Далеко же не всегда выбирают на должность командира полка того, кто лучше умеет воевать, грубо говоря, того, кто лучше учился в академии там, и так далее. Да? Масса других причин, по которым выбирают. Да? И одна из этих причин, она очень простая, лояльность это называется. Да? И как, вот, зачем мне, подо мной, кто-то нелояльный? Да, мне не нужно такого. Ну, зачем мне?
Да, я там понимаю. Усложнять себе жизнь, я понимаю, да, что вы хотите сказать.
Конечно, я не хочу себе усложнять жизнь, скажет любой начальник, да. Я поставлю туда какого-нибудь гения. Но с гениями тяжело и плохо, они же все гении капризные,
недисциплинированные,
что-нибудь отмочить такое могут, они свободные художники, от них непонятно чего ждать. Зачем мне гений? Гений, он пусть ходит и там творит, да, а мне надо, чтобы у меня был управляемый процесс. И в этом смысле все ректоры, они люди очень-очень зависимые. Большинство из них — это люди уже, в общем, не очень молодые. И если они, допустим, расстаются со своей вот этой должностью ректорской, то что дальше-то? Дальше ничего. Вот он сейчас ректор, у него, так сказать, положение, у него уважение, на него трепещат, так сказать, с ужасом и благоговением.
Студенты с двойками.
Студентки! С вот такими, так сказать, расставленными глазами смотрят, да? А потом раз, и он уже все, просто домашний шнырь, так сказать, на которого шипит жена. И он обречен днями напролет смотреть по каналу НТВ сериал «Пасечник». Понимаете? И вот его такой удел. И он уже абсолютно никому не нужен, так сказать, и немедленно, стремительно дряхлеет, стареет, так сказать, и так далее.
У него портится характер.
У него характер и был-то не очень, так сказать, а сейчас еще хуже станет, потому что мысли о, так сказать, том, что край все ближе и ближе, да, животный ужас. И поэтому... А вот, предположим, взбрыкнет. Ну, взбрыкнет, так сказать, этот ректор там скажет, что нет, что... Ведь понимаете, как устроены все эти дела подписанские, да? Ничто не остается незамеченным. Кто-то не подписал, даже не делая из этого мистерию отдельную. Заметит, зафиксирует. Ты не захотел. Ты не понял, что явно совершенно, так сказать, такой
вот... Ну, смотрите, Андрей...
Тренд был обозначен.
Да. Ну, смотрите,
все подписали, ты не подписал.
Я же не зря...
Ты не хочешь в едином строю быть.
Ну вот, а смотрите, да, я же, ну, не зря вот именно с вами эту тему решила обсудить. У вас, насколько я понимаю, был опыт неподписывания коллективных писем. Да. Вашу жизнь это лично сильно осложнило, потому что, ну вот, по моим впечатлениям, мы с вами как встречались каждую неделю.
Ну,
как я вас наблюдала,
это была
в добром
история,
здравии.
Да, это была. Я вам так скажу. Ну, мне уже было, наверное. Как это сказать? Ну, во-первых, я не занимал никогда каких-то вот должностей, на которых назначают. Да,
ну, все-таки... так это не важно. Вы же понимаете, что и частный бизнес тоже у непокорных можно и развалить, и отобрать. И...
Ну, я могу сказать, что не улучшило это мою жизнь. Точно. Вы имеете в виду письмо деятелей культуры по поводу Крыма.
Да.
Где поставили мою подпись, не спросив у меня разрешения... И я устроил по этому поводу, так сказать...
Ну, могли бы и не устраивать.
Нет, я не мог, потому что, понимаете, как получилось? Я сплю, я почивал, и рано утром мне звонит, значит, сначала какой-то корреспондент из русской службы новостей, и говорит, вы подписали вот тут вот письмо. Я говорю, какое? Потому что мне даже никто не сказал о том, что... То есть вообще просто я был не в курсе, что я, оказывается, что-то подписал. Я ему говорю, секунду, я не в курсе, что оказывается там. Потом мне звонит какая-то девица, значит, с «Эхо Москвы», которая, значит, тоже говорит, что вы тут подписали, а я уже там, ну, хотя бы прочел текст, я говорю, я ничего не подписывал. Ой, она так обрадовалась. То есть вы против? Я говорю, да нет, я не против. Ну, просто я не подписывал, я вообще не подписываю коллективные письма, не люблю... ходить строем и не люблю петь хором, как бы, да, я, это моя позиция принципиальная. Даже если у тебя там какие-то взгляды там близкие к тому, что в каких-то там, я совершенно неоднократно по поводу Крыма там высказывал свою позицию, да, там, ничего проукраинского в этой позиции нет и быть не может, да, я, вот я еще буду Украину поддерживать, так сказать. Она бандитский Петербург защищает, а я им буду там...
Запрещает.
А?
Запрещает, запрещает она его. А вы сказали, защищает.
Запрещает. Я просто, ну, как сказать, слегка недомогаю, поэтому у меня...
Поправляйте.
Значит, язык не так быстро, понимаете, изящен, как обычно. Вот, но дело не в этом, да. Я хочу сказать, что у меня была и ситуация, когда я отказался быть доверенным лицом Путина. И он вступил в президентскую гонку. Всего было у него 499 доверенных лиц. А 500 и вот он, да. Потому что человек, который все это, он, ну, по-хамски вел просто. На самом деле, я ехал-то соглашаться, но, значит, чудом там стол не перевернул, в принципе. Потому что, ну, это реально было просто хамство откровенное, когда... А что вы типа размышляете, вы смотрите, как бы не пожалеете. Я такого вот очень не люблю, значит, и все такое прочее, да? Ну, и наших ректоров, которые политики, в том смысле, что, во-первых, сами за себя переживают и не хотят. Ну, никто не хочет, чтобы вот он ректор, а потом он не ректор, да? И грех за это упрекать. Во-вторых, мы же начали говорить, вот, ну, происходит взбрык. Ну вот женщина из библиотеки, да, вот из...
Сейчас мы про женщину, подождите, да, женщина из библиотеки...
30 лет работала, теперь уже не работает, понимаете? А никто не вспомнит и спасибо не скажет. Понимаете, это такая...
А вы думаете, что просто вот в нашей сегодняшней, да, социальной культуре вот этот вот поступок им быстро забудется? То есть тоже через 2 недели об этом...
Я думаю, да. Я думаю, что в нашей... питерской сфере культуры есть 2 человека, которые, в принципе, так сказать, могут себе немножко так на особицу позволить. Это Гергиев и
который
Петровский.
Который почему-то давно себе ничего не позволял.
Да, он себя ведет, как вы видите, так сказать, достаточно...
Как человек культурный.
Тихо, да, значит, ну, если что, немедленно... хватает контрабас Ралдугина, понимаете, и говорит, не подходи, да, потому что это мировая величина, да, так сказать, он, в общем, ездит по всему миру, пропагандирует российское искусство, да, там, и все такое прочее. И Петровский, и то, когда Петровский что-то сказал по поводу, значит, Исаакиевского собора,
ему тут же указали на его место.
Ему вот эти вот долгополые товарищи сказали, ты там это, значит, фитилек-то прикрути, коптить. Угу.
А как вам кажется?
И никто никого одергивать после этого не стал. Естественно, ректорам одиноко и страшно, понимаете? И они не хотят, значит, такими вот... сообщество Данко такое, знаете, так и лежат...
С горящими сердцами?
Ректора уже все, сгорели сердца. Они уже без сердец лежат. Помните, чем закончилась-то история с Данко? Все помнят, что он разорвал, так сказать, грудь, поднял и повел, да? Ну, там кончилось-то совсем печально, потому что сердце догорело. Он свалился, так сказать, уже без сердца, так сказать, складный, недвижимый, прошли по нему и все. И на этом кино закончилось. Поэтому, понимаете, осуждать готовы все, а понять готовы немногие. Политика искусства компромисса, на самом деле, вот это все к науке не имеет никакого отношения. Значит, это имеет отношение к политике. Политика – это всегда искусство выживать. И очень многие из ректоров еще себе говорят такую простую фразу. Ну хорошо, вот меня сейчас снимут, совсем поставят какого-нибудь воцерковленного такого, который будет только, значит, вот все на свете освещать, понимаете, в университете или еще где-то. А это вот для возглавляемого мною, так сказать, учебного заведения хорошо будет или нет?
А как вам кажется, все равно, вот это какой-то урон их репутации нанесет или нет? Потому что все равно, несмотря на то, что... Ну вот вы сейчас описали чисто бытовую сторону вот этого вот деяния, которое они совершили, да, что там могут остаться без работы, испортят отношения с начальством, вообще неизвестно, куда это все заведет. Но тем не менее...
А
да,
сейчас
вот
репутация, она вообще имеет значение?
Вот, так это я вас хотела спросить. Но тем не менее, понимаете, наверное, все-таки имеет, потому что обсуждая вот эту вот историю, вроде как бы и понимая, да, что, ну, может быть, у них не было другого выхода. Еще с учетом того, что журналисты до кого дозвонились, да, некоторые из них тоже как-то начали очень вяло комментировать эту ситуацию. Да, в общем-то, это и мы и не подписывали, да, мы и не читали, да, вот, а нам сказали, а мы не глядя подписали. Все равно получается, что они оправдываются. Хотя, да, ведь мы можем с вами предположить, да, что некоторые из них, а может быть, даже и все, а может быть, не все, но многие, они, в общем-то, и не против, да, передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Это их гражданская позиция. Она может быть такой? Безусловно, она может быть такой, потому что мы же с вами в демократическом обществе живем. Но все равно, да, вот какое-то послевкусие от этой истории осталось неприятное. Притом осталось не
оно
только
осталось
у нас, да? И у них, судя по их реакции,
потому
тоже.
Потому что была всегда такая традиция, да, она была не только в России, она такая, ну, интернациональная, что вот университеты — это такие островки независимые, да, так сказать. Это не то чтобы вот островки анархии и свободы, но это все вот по принципу даже тех же английских университетов, да. Своя полиция, да, такая некая экстерриториальность, к нам не лезь.
Государство как бы, в государстве.
Государство там, в государстве, да. А тут такая полная сдача суверенитета, значит, да-да-да, конечно, как начальник скажет, вот это нехорошо, да.
Так еще и под каким соусом, да? Вот, да. Вот как вам кажется, да, вот даже, да, если принять во внимание, что у многих у них действительно может быть позиция, которая отличается от позиции тех, кто выходит защищать Исаакиевский собор от Русской Православной Церкви.
Вот здесь вот есть момент, да, значит, я не верю в то, что большинство этих людей, которые были, ну, по возрасту просто, да, так сказать, комсомольцами, там, не знаю, партийными были, не были, так сказать, наверное...
Мы можем предположить, что были наверняка.
Да, вот человек обычно формируется все-таки там, точно до 20 лет. И я так полагаю, что не были большинство из этих вот наших вот ректоров сильно воцерковленными в своей комсомольской юности. Значит, последующая вот эта вот клерикализация личного состава, да, она, наверное, объясняется исключительно какими-то соображениями конъюнктурными. В этом плане, так сказать, что хочется сказать, что, ну, ребят, вообще с Богом, конечно, договориться нельзя. Потому что вот он единственный, кто с кем, ну, бесполезно, да, там. Принцип взаимозачета не работает. И когда мне предлагают, ну, так сказать, поверить в то, что бывшие замполиты, бывшие комсомольские вожаки, вдруг как-то их вштырило, так сказать, и они стали торопливо и мелко креститься, так сказать, при каждом удобном случае, да?
Да, особенно там, допустим, возглавляя, да, там, военную академию связи имени Буденного, да?
Ну, считалось, да, что вот наука, она не очень хорошо сочетается с особо такой вот жесткой клерикализацией, потому что, ну, собственно, одно даже противопоставлялось другому на протяжении достаточно долгой традиции, да? Хотя, безусловно, есть ученые, настоящие ученые, которые искренне верят, так сказать, и очень много верующих медиков и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, как бы, да, все же. Поэтому, безусловно, во всем этом приятно это будет слушать, так сказать, неприятно это будет слушать ректорам. Ну, наверное, они должны понимать, что мы не знаем, насколько искренними были мотивами, но выглядит это ханжески и лицемерно. Вот выглядит в глазах очень многих именно так.
Понимаете, это даже выглядит немножко анекдотично, да, потому что вот сам жанр написания этих коллективных писем, да когда мы писали там ту защиту, не мы, да, я имею в виду советский народ.
Но, справедливости ради, надо сказать, что определенная сермяга вот в тех вот абзацах, которые вас так возмутили, она, как ни странно, все-таки имеет... Вот я говорю, все правильно, выглядит именно так. Значит, но по поводу оппозиции и вот этого случая с Исаакиевским собором, это не ново все. Когда некоторое количество лет назад шло на подъем протестное движение, да, уже тогда вот использовали неоднократно принцип, такой вот принцип Кислярского я это называю, да. Вы помните, когда Остап Бендер пытался собирать деньги с бывших, так сказать, контриков там, да, там Кислярский, там какие-то дворяне, там еще чего-то, и объявил о создании, значит, могущественной организации антисоветской,
Союза Меча и Орала.
Союза Меча и Орала, которые сказали, с Мечи и Урала, да? Значит, Союз Меча и Орала, да? И все страшно боялись, что чекисты всех покрошат, он это понимал и предложил помогать детям. У всех отлегло, что речь не идет о вооруженной борьбе с советской властью, так сказать, и какими-то там, значит, актами саботажа или диверсии, так сказать, и так далее. И все легко стали давать деньги на детей. Кислярский дал там больше всех. И был страшно доволен. Потому что, ну, дети, это же безобидно. Как бы мы ж не умышляем на, так сказать, советский строй. Мы вот беспризорникам помогаем, да. Оппозиционеры очень хорошо поняли и увидели, что в народе нету большого желания там протестовать против Путина, да, так сказать, против кровавой гыбни, против того сего 5-го-10-го, так сказать, потому что попробовали, ну, не идет, как бы, да. И вдруг увидели, что хорошо проходит градозащитная темка. То есть народ сублимирует свой протест в архитектурные формы. Особенно хорошо увидели, а вот и татуированная Екатерина, понимаете.
Вам надо чай с медом.
А?
Вам надо чай с медом.
Мне чай нужно с хорошей вот улыбкой, и тогда мне легчает. Спасибо, Катюш. И вдруг увидели, что на протестные акции против «Газпрома», помните это?
Конечно. Этот,
«Газпром-сити»-то хотели строить в центре города.
Да, 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 да.
Вот против Путина никто не хотел идти, значит, с митингами, а тут легко пошли. Мы ж не против царя, мы против вот этой вот дуры, да, так сказать, которую там... И смекнули.
Так и хорошо, а то была бы у нас сейчас дура в центре города.
У нас ничего не было бы. У нас медный всадник управляет вот этими скрытыми моментами. И это он решил, что она не должна быть в центре города, поэтому она вот...
Какие-то, а зачем нам тогда, собственно, такое количество чиновников в Смольном, если у нас всем медный всадник управляет?
Они просто не в курсе. Они считают, что это они, значит, руководят городом. Ну, просто не всем он...
Андрей Дмитриевич болеет просто сегодня.
Нет, я абсолютно серьезно говорю, что я не мистик, но я считаю, что в нашем особом городе, если он не пожелает, то вот хоть там тресни, да, так сказать, будешь ты в итоге лахта-центр строить, да, так сказать, и все. Так вот, значит, товарищи вот эти вот все вот либерально-оппозиционные, они действительно ищут повод, да, так сказать, где есть возможность привлечь какое-то более-менее значимое количество людей для, значит, вот выражения несогласия.
Ну, хорошо, что они ищут этот повод, а что же в этом плохого?
Я не очень считаю, что это хорошо, когда вот раздергивают, так сказать, страну, потому что в... В соседнем государстве, которое называется Украина, там тоже все очень было хорошо, искали, теперь вон замечательно живут, понимаете. А так у них все было демократично, демонстрации, Майданы.
То есть вы считаете, что не надо было выходить вот на этот митинг, который собрал около 2000 человек, где было очень много наших знакомых, к которым мы очень хорошо относимся с вами, которые вряд ли пошли вот как раз с теми идеями, о которых вы говорите.
Дорогая моя, значит, если бы я считал, что надо ходить на этот митинг...
Я понимаю, что вы бы там оказались.
Я бы туда пошел. Ну, я вообще не хожу ни на какие митинги.
Нет, ну получается, что просто вы как бы отказываете в этом праве другим, которые...
Нет, если бы я отказывал, значит, в этом праве другим, я бы туда пришел с огнеметом и всю эту либеральную шайку просто бы, понимаете, спалил бы. Поэтому пусть ходят на самом деле, да. Я не считаю, что это там сильно здорово, да, так сказать, но пока я еще не принял решение все это запретить. Вот, значит, и скажу вам больше, да, значит, вот есть сермяга в том, что вот эту нехорошую ситуацию с Исаакиевским собором, да, будут использовать люди в своем политическом контексте. Но другое дело, что не надо было давать этим товарищам такой возможности. Понимаете, ну не придумывайте вы какой-то ерунды, так сказать, с мостом Кадырова. И не будет вам, так сказать, значит, градозащитных каких-то, значит, митингов по этому поводу, да? Не надо вот сейчас устраивать эту историю с Исаакиевским собором, потому что она, ну, очень-очень не ко времени. Понимаете, как мне кажется. Потому что
Так нет, но смотрите, нет, по вашей логике получается, да, что политика, она вообще не нужна, столкновение мнений не может быть, да, общественная дискуссия не нужна. Ну, собственно, нет, власть так и хотела сделать, нет, да, она потихонечку
общественная дискуссия,
под ковром.
Подождите, а общественная дискуссия как же, почему же? Вот мы же с вами в каком-то смысле ведем сейчас общественную дискуссию, я участвую в этом балагане, поэтому почему? Она нужна и так далее. Я по поводу митингов сказал, да, что вот... С моей точки зрения, что-то в этом есть такое, значит, уже из прошлого века, понимаете? Но это просто мое частное мнение и так далее. Мне кажется, что власть странная приняла решение, несколько не ко времени, такое вот волюнтаристское, я бы сказал, решение. Он будет передан все равно. Потому что у нас верховный, да, так сказать, главнокомандующий, у нас он не любит, когда, ну, вот начинается вот это вот. Чем больше будет митингов, тем, в общем, скорее он будет передан. Вот тоже.
Странная логика, должны... согласитесь.
Нет, она не странная, так сказать. Она, это логика определенного характера. Ну, вот
Но которые очень плохо коррелируются с принципами демократического государства, где народ имеет право выражать в том числе и свой протест. Не только выражать благодарность и признательность, в том числе и верховному главнокомандующему.
Я не видел сообщения о том, что вот этот митинг был расстрелян казаками, так сказать, из обрезов. Поэтому право имеет выражать. Другое дело, что...
Почему? Буквально через несколько дней в нашем местном законодательном собрании, да, была уже рассмотрена инициатива по поводу того, что запретить, да, встречи депутатов в форме митингов.
И я просто помню, как обрадовались эти депутаты. Они такие счастливые все были на эхо Москвы. Как только, так сказать, вот запретить, расследовать и так далее, просто вот счастье случилось, так сказать. Два дня об этом не переставая говорили, так сказать, как будто...
Правильно говорили.
Ну, так вот, подарили людям счастье, понимаете. Все живы, здоровы, никто не сидит, на Колыму никого не отправили. Значит, очередной раз говорят, смотрите, какая, так сказать, дурость, так сказать, у нас тут в законодательном собрании творится. Все довольные, как пингвины просто ходят, понимаете. Чего вам еще, какого рожна еще надо? Вам пас за пасом дают... Вы только, так сказать, вы действительно на политиков все похожи, так сказать, вы в игре, вы танцуете, вы отбиваете какие-то мячи, вы не кажетесь, значит, мумиями. И даже старик Явлинский по этому поводу, так сказать, цыкнул...
Собрался идти в президенты.
Да, зубом, и собрался идти в президенты, восстав, так сказать, понимаете, из своего вот мумифицированного, понимаете, тела. Молодой дух вырвался, понимаете, так сказать, и пообещал, что снова будет счастье. Ну так, чем вы недовольны-то, я не понимаю. Вот, знаете, какая у вас насыщенная, интересная жизнь.
Да, и в этой насыщенной, интересной жизни происходят еще вот такие вот вещи, тоже они, безусловно, касаются и Петербурга, и культуры Петербурга, я имею в виду планируемое...
По поводу культуры, по-моему, даже Бутусов подписал, да, значит...
Это другая культура.
А как же...
Это альтернативная культура.
Какая она альтернативная? Бутусов,
это
который...
Это вы про Матильду.
Он про Матильду подписал,
конечно.
Да? Конечно. Я думал, он про Исаакиевский собор подписал.
Ну, подождите, может быть, он это еще сделает. Это лиха беда начала. Я имею
Короче говоря, значит, да, чтобы закончить с ректорами. Я не думаю, что они счастливы от того, что большинство из них, да... Сомневаюсь. Деваться им было некуда совершенно, да, значит, это тоже я хорошо понимаю. Отвечают не только за себя, но за свои коллективы, так сказать, за свои команды. А так легко рассуждать, да, значит, встал и гордо вышел. Между прочим, так сказать, полетит потом вся команда, придет новый ректор, всех, так сказать, зачистит, так устроено у нас, да. Вырезать непременно до седьмого колена. Я бы, кстати, так же сделал бы. Зачем мне чужие люди, да, я своих поставлю, да. Я в своих уверен. И вообще я считаю, что они самые лучшие, да. Везде одинаково. Сейчас вон Трамп пришел в Америке, он тоже этих всех пошли вон и начинает ставить своих. А как, да, так сказать, все вот эта вот команда скажет, спасибо тебе, ты, конечно, характер проявил, ты гордость свою показал. А ты о нас-то подумал? Ты о нас-то подумал?
То есть вы считаете, что это их оправдывает, безусловно?
Я счастлив, что мне не пришлось оказаться на их месте, знаете, потому что оправдывает, не оправдывает, да, как говорится, ну, есть и Божий суд на перстнике разврата, да. Я не знаю, там, как на это посмотрит Господь, да, и я счастлив, что мне не пришлось оказаться, это трудный выбор. Но, понимаете, по-человечески понятно, я бы так сказал. Времена сейчас очень сложные, да, вот действительно очень много такой вот квасной, такой вот не очень грамотной, такой вот напористой патриотической энергии.
Да, так понимаете, получается, отовсюду, что если это будет.
Густавцовый, понимаете?
Да, что если этому не сопротивляться, ее, наверное, еще больше будет.
Ну, опять же, вот с вопросом сопротивления. Если вопрос сопротивления, он исключительно формата Бориса Вишневского, понимаете, и Максима Резника, да, так сказать, то я просто хочу сказать: да, при всем, я никогда не встану под их знамена, да, потому что мне не нравится то, что предлагают они. Это люди такого разлива, так сказать, которые в свое время, так сказать, привели нашу страну, так сказать, к очень плохим, так сказать, результатам, я бы так сказал.
Ну, вот. Куда же Резник-то ее привел?
Нет, я не говорю, что он привел. Я говорю, что люди такого склада и такого разлива и такого пошиба, да, так сказать, вся эта вот демшиза яблочная, да, так сказать, она привела как раз к тому, это мое убеждение, да, что огромная страна, которая называлась Советский Союз, так сказать, и в которой большинство людей, я уверен, совершенно не хотели, да, вот этого всего развала, может быть, за исключением Прибалтики. Ну, там эти, так сказать, рыбоеды, там, что с них взять, всегда жили на особицу, родными не стали, так сказать, ну и давайте туда. Немчура, она и есть, так сказать, немчура, да, что с них взять. Остальные до сих пор, понимаете, так сказать, там, как вы не говорите, даже вот, ну, вот узбеки, которые к нам приезжают, или таджики, которые к нам приезжают, да, они, что называется, двоюрные, но все же родственники, тянутся, да, по-русски говорят, да, нам, ну, работают здесь.
Ну, мы уже далеко не все.
Мы им не, нет, ну, вы знаете, все равно это осталось. Ну, все равно это осталось, так сказать, да. Помнят, как воевали вместе, да, ну, некоторые ведут себя не очень хорошо, особенно молодежь. И особенно та, с которой исламисты поработали. Но большинство все-таки это нормальные люди, да, которые за небольшие деньги...
Как вы лихо сейчас возложили ответственность. Умеете вы, умеете.
Я не возложил ответственность. Я просто говорю про то, что, значит, мне бы не хотелось, чтобы вот эти люди, да, так сказать, в итоге своей, значит, майданно-митинговой деятельности получили бразды к правлению. Самое страшное, я считаю, для нашей страны, это если вдруг, так сказать, в случае, значит, непонятно чего, даже не Навальный станет президентом, да, а вот какой-нибудь чудик типа Явлинского. Вот это вот стихийное бедствие будет, понимаете, уж вы поверьте мне. Начнет он с того, что начнет Крым отстегивать, так сказать, и пытаться всучить его Украине, которая не захочет его брать. Вот, а дальше уже будет просто, так сказать, гасите свет, понимаете. Вот я действительно не хочу этого, понимаете, я, какой-то другой, такой вот, ну, внятный, нормальный, у нас, понимаете, проблема заключается в том, что как в мире СМИ, да, так сказать, иногда, что называется, канал «Россия» там или Первый канал включишь, да, так сказать, и действительно, слушай, о как. Ну, дают, так сказать. Ну, мать вашу, так сказать, аж перекреститься.
Не, ну
хочется.
Вы все равно это считаете политически оправданным и целесообразным.
Погодите, нет, я не всегда, так сказать, я считаю, да, так сказать. Но я хочу сказать, потом включаешь какой-нибудь «Эхо Москвы» и канал «Дождь», а там зажигают точно так же, только в другую сторону, с другим знаком. И хочется сказать, дорогие друзья, слушайте, ну, чума на оба ваших дома, вы друг друга стоите. Потому что, так сказать, ну, какой-то простой. И я даже понимаю, почему. Потому что, знаете, вот политическую активность, такую вот, как в стае звериной, да, так сказать, кто в какие-то вот вожаки выбиваются, да, такие бесцеремонные, сильные, так сказать, которые там, значит, пихаются, так сказать, и так далее. А люди более такого какого-то склада, деликатного, да, они все, автобус все время уезжают, они не успевают сесть. Они всех пропускают туда, и автобус уезжает, да. Они как абсосы остаются, так сказать, на этой остановке с этой своей вежливостью, да, и никогда до них дело не доходит, да. Вот у нас и, что называется, что в Госдуме, вот смотришь, так сказать, на эти лица, да, и, значит, действительно в храм зайти хочется. Значит, как-то вот, да, смотришь на лица, так сказать, оппозиционные, да, которые там, неважно абсолютно, всех мастей, да, так сказать. И тоже, так сказать, думаешь, господи ты, боже мой, ну где обычные, нормальные, интеллигентные, честные люди, да? Хорошие профессионалы, да, там, с которыми интересно и так далее и тому подобное, да?
Хорошо, а хорошие, тихие, вежливые люди...
Они не ходят на митинги.
Они каким образом...
Они не ходят на митинги.
Своё несогласие... Точно, да. Я думаю... Просто с вас писать портрет.
Да, я согласен.
Тихого, да.
Хорошие тихого, художницы, вежливого. Я даже соглашусь попозировать, так сказать.
Просто, ну, понимаете, в ваших высказываниях абсолютно нет никакого рецепта для тех людей, которые действительно тихие, вежливые, во всех отношениях приятные, но, допустим, не всегда соглашающиеся.
Ну, я, во-первых, что... не аптекарь, чтобы рецепты раздавать, да. Во-вторых, уж с чем сейчас, по-моему, нет проблем, так это с высказыванием собственного мнения. Да? Значит,
на кухне дома?
Почему? Есть интернет, вы его любите. Это у меня проблема, я с интернетом не дружу, да, но у меня вот есть наша студия или возможность написать колонку для Фонтанки. Но я вам скажу так, если вы интересны, вот вы никто, но вас в интернете заметят. У вас будут вот эти поклонники, там, фолловеры, френды. Учитесь писать так, чтобы заинтересовывать, так сказать. Сейчас мир прозрачный. Каждый человек имеет право на какое-то свое высказывание.
Прекрасно. Вот очень много фолловеров у Бориса Лазаревича Вишневского в интернете в том числе. А вы ему только что фактически обвинили его во многих смертных грехах совершенно незаслуженно.
Нет, я сказал, что это не он, а люди подобного складу. Вот, и я почему? А я все время говорил, что я к нему отношусь с определенным уважением, потому что я считаю, что он такой вот типа юродивого в нашем, так сказать, парламенте.
Ну зачем,
да,
же вы человека обижаете?
В хорошем смысле, что вот он, все знают, он не берет взятки, так сказать, он живет на зарплату, да, так сказать, любит Стругацких, играет на гитаре и блаженный такой, блаженненький. Почему я говорю юродивый в такой коннотации? Ну, потому что нормальный человек не может столь долго болеть дурной яблочной болезнью, с моей точки зрения, потому что...
А переболеть это как? Это начать брать взятки?
Нет, не обязательно.
Отложить в сторону гитару?
Не, ну, партия, которая ставит своей целью обязательно проиграть на выборах всякий раз, да, так сказать, которая, в общем, начинает с того, что подвергает сомнению территориальную целостность государства, да, и так далее. Ну, это такая, так сказать, это такой политический... Такое политическое дегенератство, понимаете, это вот называется, а потому что мы честные, говорят яблочники. Им хочется сказать, что у вас такая честность, она из той серии, когда вам надо деревенскую девку, значит, соблазнить. И вы первое, с чего начинаете, то вы говорите, знаешь, Маша, хочу, чтобы с самого начала не было, так сказать, вранья между нами. Так вот, у меня чесотка, понимаете, так сказать, ну, хорошо, ты соблазняешь Машу. И потом кричишь, что я очень честный. Ты дегенерат, ты нечестный, так сказать. Понимаешь, какие-то вещи есть, которые в ходе предвыборной кампании... Ну, что тебе сказать? Иди вон у Марин Ле Пен поучись, как завоевывают аудиторию и голоса, и все остальное. А своя вот эта вот принципиальность и вот это подергивание старческой головкой... Ну, какие вы политики? Клоуны какие-то, а не политики. Это мое, еще раз говорю,
частное мнение, это я понимаю.
Я не член никакой партии, я имею право, так сказать, так рассуждать. А почему я не член никакой партии? Значит, ровно потому, почему у меня на митингах не было. Понравилась бы хоть одна, конечно же, был бы. И возглавил бы ее со временем.
То есть вы считаете, что все-таки остается условный шанс каким-то образом изменить решение, которое якобы уже принято? Или все-таки вы отказываетесь?
По поводу Исаакиевского собора?
Да.
Мне кажется, что вы меня не слушали, а просто любовались мною, понимаете?
Ну, не без этого, конечно.
И судя по тому, что вы ничего не поняли, значит, конечно, нет никаких шансов. Ну какие шансы, Надь, ну о чем вы говорите, так сказать? У нас это решение принято не в Питере. Как я понимаю, его принимал, так сказать, Владимир Владимирович, так сказать, и он не любит менять свои решения. Особенно он не любит менять свои решения, когда на этом настаивает Борис Вишневский вместе с Максимом Резником, а также с примкнувшим к ним, так сказать, Явлинским и остальной вот этой всей вот, значит, яблочной пургой. Ну как вы смешные какие, господи ты, боже мой.
Я даже не буду сейчас уточнять, кого вы имеете в виду под яблочной пургой.
Ну, и хорошо.
И хорошо. Будем обсуждать с вами ситуацию, которая вот тоже назревает в Петербурге. Это слияние Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге с Российской государственной библиотекой в Москве. Как вам кажется вообще, вот откуда... Почему такая экспансия Москвы вдруг началась?
Ну, ходили всякие слухи про то, кто там готовит место вот этого, значит, катамарана, так сказать, руководителя для себя. Ходили слухи, что там министр культуры делает это там для себя после отставки, которая уже
запасным
там,
аэродромом.
Да, там близка и так далее. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, потому что, ну, свечку не держал, как говорится, а слухи я им не очень верю, да, значит. Кому пришла вообще в голову такая,
главное, зачем,
идея даже, и зачем, я понять не могу. С моей точки зрения, идея абсолютно бредовая, она из серии, ну, давайте сольем Третьяковку и Русский музей. А что, там музей, здесь музей, так сказать, будет один директор. Давайте соединим Московский и Петербургский, значит, университеты и скажем, что это будет один столичный университет. В конце концов, столичные функции есть у Москвы, есть у Питера, больше ни у кого нет. Вот будет столичный университет с двумя такими, значит, частями. Один ректор, одна страна, один фюрер, понимаете? Ну, мне кажется, тут нечего обсуждать, потому что это... Какая-то, знаете, вот чухня чухонская просто, чушка какая-то.
Но, тем не менее, уже главный библиограф Татьяна Шумилова пострадала.
Она
просто
пострадала...
за то, что, да, высказала свою точку зрения.
Она пострадала за то, что она проявила нелояльность. Она высказала свою точку зрения, а начальство ее об этом не просило. Но дальше все, как мы уже говорили. Нужен начальнику, так сказать, какой-то... непредсказуемый, вот, значит, человек, который будет перформансы устраивать какие-то, понимаете, по митингам бегать и, значит, свое демократическое эго выпячивать. И быть несогласным там, и еще чего-то такое там. Ну, конечно, никому не нужно, так сказать. Это. Жалко тетку, мне лично жалко. Мне лично жалко.
Сейчас проводятся одиночные пикеты с требованием ее восстановления.
Да, но я вам скажу такую... Но я вам скажу такую вещь. Вот я... Тоже волюнтарист, абсолютно такого, значит, склада руководитель. И вот, допустим, там, я не знаю, у меня какая-нибудь начальник отдела берет и, значит, не соглашаясь со мной, выходит на какой-то митинг и начинает там протестовать. И неважно там, справедливо я что-то делаю, несправедливо делаю, неважно совершенно. Я точно так же постарался бы избавиться. А зачем она мне нужна? Ну, когда, так сказать, она в любой момент будет, ну, как-то тормозить, мешать и выходить, рассказывать, и еще что-то такое. Ну, вот я буду, конечно, да, счастлив от этого. Ну, просто рад буду очень. Что вы, ну, прекратите. Это, знаете, такая тоже ханжеская, лицемерная вот эта вот манера. Нет, ну, должно быть именно так. Вот так в демократических странах все именно устроено. В демократических странах все устроено ровно, точно так же. Никто не будет терпеть золотопогонную измену. Потому что, как говорится, как говорил старик...
Может быть, в развитых странах хотя бы вот в этой части не будут принимать столь скоропалительных решений, неоправданных ничем.
Старик Или Трамп хотя бы показывает, объяснять... что высокоразвитые страны еще фору всем дадут. И, так сказать, зажигают в стиле диско просто.
Видите, к сожалению, у нас нет информации по поводу слияния библиотек в Соединенных Штатах Америки. Может,
ну, они тоже, по такой, конечно, по такой на такую мелочь просто не размениваются. Они в глобальном масштабе Евросоюз, НАТО, так сказать, то есть их вот такие масштабы. Вот, поэтому по принципу кардинала Ришелье, он перед тем, как стырить подвески, так сказать, как вы помните, всегда говорил, это нужно не мне, это нужно Франции, так сказать, поэтому, как говорится, нарезай. Вот. Я правда считаю, что это глупость. Это, библиотеки это не просто склады книжной продукции, да? Эти конкретные библиотеки это еще научные центры. Такого рода реорганизация научных центров, значит, не на благо сказывается из исторического опыта. Это вот так вот оно бывает. Поэтому, а все вот эти вот оптимизация, там, экономия, там, знаете, как это, инновации, нанотехнологии. Знаете, по поводу ректоров расскажу вам анекдот один, так сказать, мне просто кажется, что пришла пора.
Но он приличный, я надеюсь.
Относительно. Думаю, что нет. В военно-медицинской академии там не ректор, там начальник. Вот начальник военно-медицинской академии собирает совещание, так сказать, там, замов, заведующих кафедрами, так сказать, главных врачей по направлениям, товарищи офицеры. Все знаете, что у нас сейчас период сложный в стране. Ну, в общем, он никогда не был простым. Ну, и у нас и в науке, и в медицине тоже идут определенные процессы. Не буду ходить вокруг да около. Знаете, даже с учетом того, что у нас где-то мы отстаем, и где-то, может быть, не все получаем то, что нам обещают, давайте привыкать к тому, что вот мы уже живем все-таки в 21 веке. Поэтому больше в своей отчетной документации старайтесь употреблять таких слов, как инновация, так сказать, или нанотехнологии. Ну, не ленитесь просто лишний раз добавить, даже если особых каких-то вот этих прорывов нет. Если раньше там пишете шприц, да, так сказать, ну, просто добавьте, что это наношприц. Даже если это не наношприц. Просто, знаете, давайте, вы же знаете этот психологический эффект, да, вот... Как ты говоришь, так оно потом, так сказать, постепенно к этому привыкаешь, оно вот как-то вот уже так вот идет. Я понимаю, что некоторые могут усмехнуться на вот это мое предложение, посчитать, что вдруг замечает, что один из полковников тихонько открывает, значит, iPhone, беззвучно он у него сработал, подносит к уху и начинает что-то такое мелко кивать, значит. А полковник этот главный проктолог. Ну, вот у него смотрит, продолжает говорить, а тут, значит, продолжает что-то кивать в айфон. Иван Григорьевич, я же просил, так сказать, на совещании отключать мобильную связь. В конце концов, это неприлично, так сказать. Вы полковник, вы доктор наук, так сказать, и ведете себя. Прошу прощения, товарищ генерал, прошу прощения, но просто я сказал тут только, если что-то экстренное. Ну, что у вас там экстренного случилось? Ну, я уходил, я за себя зама оставил. Там должна была на осмотр прийти супруга вице-губернатора. И произошел действительно, так сказать, совершенно экстренный случай, так сказать. Пальпационная процедура проводилась моим замом. Он засунул палец, так сказать, в задний проход. И, видимо, очень сильный спазм, понимаете. И, короче, так сказать, это все заклинило, так сказать, не может извлечь, так сказать, руку. А врачи, которые рядом растерялись, курсанты смеются, их пытаются даже фотографировать. Я просто беспокоюсь, что кто-то может все это слить в интернет. Мне надо бежать на кафедру. Генерал такой сидит, говорит, господи ты, боже мой. Нанотехнологии, инновации. Блин, кукольного театра нам не хватало. Понимаете? Вот, поэтому вот с точки зрения слияния, значит, вот библиотек, вот хочется сказать, вот, ну, правда, кукольного театра нам не хватало. И теперь он есть.
Давайте от кукольного театра к реальному кино. Режиссер Алексей Учитель обратился к прокурору Юрию Чайке с требованием проверить на экстремизм организацию «Христианское государство Святая Русь». Это, я напомню, представители этой организации
описал все это Костя Добрынин, так
угрожали
сказать,
взорвать
сенатор,
кинотеатры,
понимаете, которые
если,
тут у нас...
Если в прокат выйдет фильм «Матильда». Также Алексей Учитель попросил Юрия Чайку оградить его от клеветы, имея в виду, вероятно, многократное обращение в прокуратуру депутата Натальи Поклонской. Об этой теме мы уже говорили, не об этой, а на эту тему. Вот она получает вот такое вот сейчас продолжение. Вот здесь как раз можно будет еще раз вспомнить музыканта Вячеслава Бутусова, который присоединился к позиции, судя по всему, Натальи Поклонской и тоже потребовал.
Ну, по поводу Бутусова, который присоединился и так далее. Странные вещи делают с людьми жизнь, да? Ведь он же был рокером, да? Он же был... певцом протеста,
сказать,
и так далее.
Ну, судя по, наверное, не столько он, сколько автор как раз этих протестных песен, господин Кормильцев.
Судьба рокера. Сначала бухаем и протестуем, потом несколько клинических смертей, так сказать, через запой. Потом, значит, завязываем пить при помощи каких-то религиозных методик, технологий. Сильно воцерковляемся и подписываем все, что угодно. И становимся очень послушными. Судьба рокера. Я помню, у него был какой-то юбилейный концерт по поводу, значит, какой-то его даты. Я смотрел на него, думаю, господи, какой испуганный человек. Как осторожно отвечает, как боится как-то вот что-то вот не так сказать, да, куда все делось. Знаете, и вспоминал Юрку Шевчука с его знаменитой, это Юра Шевчук, музыкант, когда он...
Юра-музыкант.
Мне не понравилась, кстати говоря, тогда вся вот эта вот история с Путиным, потому что мне, ну, мне какая-то... Но мне понравилась отважность. Ну вот Юра там прав, он не прав, но он остался настоящим рокером, который не боится ничего. Он получил, кстати, свое за вот это вот. Никто, конечно, там...
Не, ну почему? У них отменяли концерты под всякими надуманными предлогами.
50 лет такому человеку, как Шевчук, и никто не наградил, ни вот никаких поздравлений из телевизионных вот этих, ничего этого не было, да? Это обидно, потому что он знаковая фигура, он абсолютно культовый персонаж, да? Он заслужил, как говорится, да, так сказать. И ему не дали. Понятно, из-за чего. Некрасиво, неблагородно, так сказать, это мелко прежде всего, да? Еще раз говорю, я не согласен был с сутью его вот этого поступка, но он красив, потому что он отважен, да, и потому что хочешь сказать, молодец, не стареют душой ветераны, да, ты как был, так сказать, рокером, да, ты остался рокером, ты верен сам себе, для художника это самое главное, да, так сказать, не сучиться, не скурвиться, так сказать, и остаться верным, ну, самому себе. Поэтому, так сказать, бог с ним, с Бутусовым, так сказать, он же канул куда-то, в общем, при всем при том, да?
Ну, не, ну он дает концерт.
Дает, но понимаю, уже вот нету прежней вот такой вот, ах, Бутусов, ну, да, так сказать.
Разочаровал, да.
Фильм «Брат», так сказать, и так далее, да, вот нету этого всего. Погас. Вот этот вот огонь протеста внутренний, да, так сказать, как у настоящего мотоциклиста, да, значит, нету. Такой вот хирург, только без мотоцикла. Значит, что касается Лёши Учителя, так сказать, и Кости Добрынина, да, значит, которые вот это все обращение в Генпрокуратуру состряпали. Ну, я вам объяснял, я к Поклонской отношусь как к тяжело раненой. Что она в этой тяжелой войне, да, так сказать, вот слишком многое обрушилось на...
А теперь выгребать это Учитель будет?
Красивую, несчастную, так сказать, женскую голову, мегатонны ненависти, да, там, за ее измену Украине и украинской прокуратуре, мегатонны любви, да, японское аниме посередине, так сказать, генеральские погоны пришибли. Когда мегатонны наваливаются, да, значит, чердак трещит, и крыша съезжает. Да, значит, это всем известно альпинистам. В горных отелях хорошо. И дальше, ну, начинаются всякие закидоны. Дальше ночью однажды приходит Николай II и говорит: вставай, девочка, значит, пришел твой час. И девочка встает и искренне идет бороться со злом за добро, потому что понимает, что раз пришел Николай II, то это, в общем, некуда. Миссия, да, так сказать, деваться некуда, надо, кто-то должен, да, выйти из окопа. Мне лично очень жалко, да, так сказать, то есть, ну, потому что это может показаться смешно, это такое же ранение, как от осколка, как от пули, так сказать, и так далее, да, только от осколка и пули это очевидно. А как вот мучается человек, которого вот так вот прижало, да, никто из вас не знает, а я знаю. Вот. Потому что я и много моих друзей, которые через очень длительные стрессовые такие ситуации проходили, да, очень хорошо знают вот этот постстрессовый синдром, так сказать, и как он корежит, да, и на какие бывает толкает безумные совершенно поступки. Но учитель и Костя Добрынин – это совершенно нормальные люди. Да, я их обоих хорошо знаю. Леша Учитель вообще хотел по моему роману книгу снимать. Не сложилось потом. Бортко снял вместо него. Я хочу просто сказать, ребята, каждый, кто всерьез воспринимает клоунов, рискует сам оказаться в позиции клоуна. Клоунов всерьез воспринимать может только клоун. Все. Вы, ну, чего ждете от своего обращения в Генпрокуратуру? Вы Генпрокуратуру ставите в дурацкую сложную ситуацию. Вы что думаете, в Генпрокуратуре не понимают, что вот дама Малеха, так сказать, ну, косорезит, да? Они понимают, вот, что вы хотите? Вы хотите, чтобы они арестовали, так сказать, депутата Поклонскую?
Нет, чтобы она перестала забрасывать прокуратуру, отвлекать прокуратуру.
Для этого ее надо связать и залепить скотчем рот, на что Генеральная прокуратура пойти никак не может.
Неуполномоченная она?
Не может это сделать, совершенно. Она не, это почтенная организация, она не прибегает к такому грубому насилию. Что вы хотите от генерального прокурора? Он не может напасть на Поклонскую сзади, так сказать, и надеть на нее смирительную рубашку. Не может и не будет этого делать, так сказать, и так далее. Вы их ставите в дурацкую ситуацию. Они должны что-то вам отвечать. Они вам должны всерьез на ваш вот этот вот запрос что-то ответить. Ну что они вам могут?
Хорошо, а как
не
надо,
бойтесь.
А как надо было поступить? Не реагировать вообще?
Не реагировать, конечно.
Ну, слушайте, понимаете, все-таки...
Ерунда это все. Ну перестаньте вы. Начнете сейчас говорить, что страшно опасно, пошли угрозы, какие-то клоуны обещали сжечь какие-то кинотеатры.
Нет, просто я не понимаю, почему одному можно нападать, а второму нельзя защищаться, используя абсолютно легитимные рычаги для этого.
Да, она не нападает, Наденька, она просто стонет. Она ходит с портретом Николая II, так сказать, и говорит: «Вставай, страна огромная». Ну, никому от этого не будет никакого убытка, поверьте вы мне.
Ну почему? Прокуратура затребовала сценарий фильма. Да, это же все равно некоторые отвлекающие такие истории,
хорошо,
которые отвлекают режиссера от работы над фильмом.
Не вы думаете, что Леша Учитель лично, так сказать, да, сквозь морозы и пургу, так сказать, перевязав сценарий бечевкой,
да,
понимаете, побрел в генеральную прокуратуру, так сказать, долго стоял, его не пускали, и наконец. Ну, Надя, ну Господь с вами. У Леши там 600 тысяч ассистенток молодых и резвых, и у генерального прокурора не меньше, так сказать. Вот они все смешаются, так сказать, получится такой коктейль, так сказать, из лазоревых мундиров, так сказать, и статских платьев, и будут разбрасывать листы сценария, и будет им хорошо. Понимаете? Ну, не нагнетайте вы уже. У вас, правда, значит, встал процесс, остановились съемки. Учитель Леша вступил в коммуникацию с генеральной прокуратурой. Вставала кровавая заря, да, и за всем этим наблюдала кровавая гыбня, да?
Да.
Ну, именно так, да? Ну, не стыдно вам? Набросились все вон на масенькую, так сказать, девчоночку, так сказать, которую плющит, и который...
То есть вы бы не реагировали вообще, вы хотите сказать?
Ну, усмехнулся бы, так сказать, и все. Ну, а как, ну что тут реагировать, так сказать? Она хочет, чтобы запретили этот фильм. Никто его запрещать не будет.
Нет, ну, безусловно,
максимум, она... что грозит фильму, это то, что вместе с учителем их передадут до Пасхи и православной церкви. Ну, так тут что-то плохого, понимаете? Будет сидеть в Исаакиевском соборе и монтировать там. Ну. А больше ничего не грозит, совершенно. То, что какие-то придурки, значит, могут сжечь какие-то кинотеатры. Надя, у нас без фильма «Матильда», так сказать, всегда найдутся какие-то придурки, которым Геростратова слава не дает покоя. На это есть опричники из числа офицеров ФСБ, которым, так сказать, надлежит бдеть.
Ну хорошо, пусть бдят, а мы следующий.
Они должны исполнять свою работу, а уж там это, значит, абреки Поклонской или это наоборот какие-то уроды либерального пошибу, это не важно совершенно. Каждый, кто пойдет на кинотеатр с бутылкой с горючей смесью, так сказать, сгинет в подвалах Литейного 4. Это должны все понимать.
Ну, будем надеяться, что все это и так понимают. Ситуация на Украине. На этой неделе в Донбассе убит очередной народный командир, один из самых известных, наверное, таких героев войны на Юго-Востоке, полковник Гиви, он же 36-летний Михаил Толстых. Убийство было совершено в его собственном кабинете на базе в Макеевке. Много сейчас разноречивой абсолютной информации по поводу того, кто стоял за этим расстрелом. Называются разные версии. Следствие еще, безусловно, да, не завершено, оно только еще началось. Конечно, это...
А какой такой разноречивый может быть, простите, это опять вот ваша либеральная тусовка винит во всем кровавую гыбню, вышел из-под контроля ФСБ, ФСБ его убрало, да?
Нет, почему? Там называются версии о том, что там он мог быть устранен там, собственными однополчанами.
Зачем?
Ну, якобы к нему имелись претензии как к командиру.
Ну, знаете, я так скажу, мы с вами там на месте не были, нюансов не знаем. Я бы сказал, что больше всего это все-таки похоже на то, что, так сказать, украинцы, да, потому что это там череда такого рода, так сказать, убийств. И с другой стороны, между внутри, так сказать, да, между вот... воюющими коллективами чего только не бывает. Другое дело, зачем тогда стрелять из огнемета? Потому что смущает такая постановочность этого всего. Потому что если это между своими, ну, я бы вот внутри, если что-то такое, вот, да, вот так ставя себя, так а зачем мне огнемет тогда? Я его шилом убью по-тихому. И времени больше будет уйти, так сказать, без этой всей театральности. В кабинете работает по ночам, я к нему зайду, так сказать, шило вгоню, так сказать, и тихонечко, его, у меня там 6 часов запаса, да, так сказать, его пока хватится, решат, что он спит. На крайний случай по-тихому, так сказать, ну, пулю всажу, да, там как-то. А зачем вот это все с огнеметом-то? Что это за Голливуд такой? Понимаете, когда вот со взрывами и с гранатометами, тогда в этом есть определенная такая вот показательность, что ли, да, так сказать, нарочитость. Тогда это вот делается вот для картинки, так сказать, ну, чтобы вот было это, так сказать, уже, чтобы это было именно, что вот так вот, да, с назидательностью какой-то. Потому что технологически это, ну, лишнее совершенно морока. Ровно так же, как вот нам с вами мы обсуждали, когда наш с вами общий знакомый Паша Шеремет погиб с этого взрыва в машине. Если вопрос стоял в необходимости его убить, то это кто-то, ну, совсем вот левой рукой правое ухо чесал. Ребята, зачем так сложно-то? Ну, что, к нему не подойти, так сказать, ночью на улице, так сказать, и тем же шилом не ударить в печень? решат, что пьяный, так сказать, там по забору оседает, пока поймут там. Я вам кучу разных, так сказать, способов доведу, как это сделать, вот, ну, мягко говоря, опрятнее, так сказать, без вот этого всего вот балагана, понимаете, украинского. Это у них карнавальная культура, так сказать, где, так сказать, все тетки любят увешаться люрексом, так сказать, чтобы юбка была короткая, а каблуки длинные, так сказать, чтобы все сияло, блестело, так сказать, пестрило, так сказать, горело, взрывалось, так сказать, и так далее, да? Манерка-то вполне такая, знаете, одесская. Вот. Поэтому то, что касается вот внутри бригады, да, и, опять же, и вопрос, он один, да, мне тебя нужно отправить на тот свет и уйти, и так, чтобы на меня не подумали, да? Слушайте, да я вам кучу несчастных случаев инсценирую. Если мы служим вместе, знаете, да, ну, подскользнулся, затылком на кирпич упал, никто не видел. Шел себе, понимаете, так сказать, в техпарк в сумерках, а выпил еще, так сказать. И я вот только вот подбежал, а смотрю, он уже и не дышит. А ты-то как оказался, вы же ссорились, так вот я и хотел помириться. Все, понимаете, так сказать, и давай дальше рассказывай, доказывай. А тут в 6 утра шмель, там, ужасы, пожары, так сказать, еще что-то такое, не знаю. Ну, просто не знаю, да, я исхожу из простого. Есть такой принцип технологической достаточности, называется, который, в принципе, вот спецслужбами, ну, вообще людьми служивыми, военными, он исповедуется, да. Он называет, ну, это не множьте сущностей сверх необходимого, да, потому что это принцип очень простой, да, все всегда делать максимально просто, а не усложнять. И вы знаете, этот принцип, он работает одинаково у блатных, у бизнесменов, так сказать, и в политике, да, и где, ну, и в спецслужбах тоже. Как мне вот, правда, один вор говорил, говорит, сложную делюгу никогда не будем делать. Почему? Потому что влетим, да, так сказать, на этих всех вот хитрых планах, так сказать, многоэтапных многоходовках, да. Вот просто крадем, просто дербаним, так сказать, потом краями, так сказать,
ну, и, хорошо, но тогда, и разбежались. Ну да? Тогда, по вашей логике, получается, что театральность, с которой он был убит, невыгодна никому?
Почему невыгодна никому? Она абсолютно в логике и в выгоде Украины. Там сейчас не очень хорошо, так сказать, там определенная, так сказать, истерия, там народ...
Говорит, так почему... хорошо, а зачем это надо было делать из гранатомета тогда?
На Украине претензия идет уже таких вот накачанных людей, да, которые вот испытывают это все национальное унижение, да, почему вы ничего не делаете? Вы кричите об агрессии России, да, почему вы тогда, так сказать, не воюете? Почему результатов же нет? Крым не вернули, да, так сказать, там...
Ну, война-то есть.
Почему война не воюют? Есть, но воюют? Ее не предъявишь. Что они могут предъявить? Вот эти побитые дома, так сказать, и несчастных стариков, которые плачут и прячутся в подвалах, да, это такой, знаете, странный результат. А тут вот, смотрите, так сказать, это вот воплощение нашего врага. Вот одного убили, как паскуду в лифте взорвали. Вот другого убили, сожгли, как таракана, понимаете, как Колорадо вот этого. Вот все они там будут. Вот эта логика очень простая, так сказать. Большая победа. А это для тех на Донбассе, кто его хранить сегодня пришел, многие тысячи, горе, да, так сказать. Там снова будут говорить на Украине, что под дулами автоматов согнали, да, значит, и всех заставили его хоронить. Что-то я не заметил там автоматчиков сгоняющих, которые это, да. Конечно, так сказать, Украине это, украинским политикам, украинским вооруженным силам, это мало того, что выгодно, это необходимо. Мы не спим, мы не сидим. Смотрите, мы, рискуя жизнью, делаем для вас, братья, вот такое огненное шоу. И будем дальше делать, так сказать. Конечно, им это выгодно.
Прогресс в Донецкой, в Донбасской этой истории в ближайшее время может наступить? Потому что на этой неделе были переговоры Путина и Меркель телефонные, которые тоже касались этой темы. В конце февраля Порошенко будет встречаться с Трампом. Безусловно, разговор не может тоже не коснуться.
Ну, понятно, что Трампа на Украине больше ничего вообще не интересует и интересовать не может, да, потому что, ну, это такая европейская выгребная яма, куда все старое оружие, так сказать, сваливают. А для Трампа и для Америки он и в этом качестве не сильно интересен. Вы понимаете, какая штука?
Почему не интересно? Как, ну, какая-то зачем? Некая разменная карта для торга с Россией, а почему нет?
Ну, только вот. Здесь, как сказать, дураков-то нема, и все понимают, да? Трампу в итоге придется выбирать, да? Либо Украина, либо Россия. Из двух зайцев выбирают обычно того, кто пожирнее, как говорил Остап Бендер. И Украина в этом трагическом споре, да, она вряд ли, так сказать, будет рассматриваться как некий приоритет. Поэтому что, да, так сказать? Поэтому вопрос, на каких условиях, так сказать, чего и как. Поскольку Трамп свои определенные взгляды на вот эту всю проблему декларировал, а прогибаться под наседающий на него леволиберальный истеблишмент он не очень хочет.
Так а что он такого декларировал? Вот я...
Он говорил о том, что, возможно, Крым — это решение тех людей, которые там проживают. Фраза вполне такая, знаете, так сказать, которая очень многим не понравилась на Украине. Да,
а сказать. Вы думаете, что там слова Трампа про Крым, они способны остановить войну на Донбассе?
Я думаю, что не слова Трампа про Крым, а позиция ясная, которую он займет, никто сейчас не знает, какая она будет в итоге. Ну, вот окончательная позиция по этому вопросу, какая будет, никто не знает. Идет тестирование такое, да? Какие-то там люди говорят, мы там Крым не признаем, санкции поэтому будут там продолжаться, то все 5-10, и смотрят на реакцию русских. Поведутся, не поведутся, так сказать, как там, чего, так сказать, и так далее будет. Русские в этом смысле стоят достаточно твердо, жестко и говорят, ну, не признавайте. Да не признавайте вы и все, какая нам разница. Ничего, люди живут, и когда их не признают. Вон, Северный Кипр живет себе и в ус не дует, понимаете, и все у них хорошо. Поэтому никакая война вечно не продолжается. Быстрых каких-то решений, вот, которые в течение дней... Ну, вряд ли. А какие быстрые? Военного решения? Украинская армия на это не способна.
Не, ну просто никто же сейчас, получается, ничего не декларирует, и никто не предлагает никакого выхода из ситуации. При том, что уже очевидно, что Минск не работает.
Ну, что значит очевидно? Ну, Надя, ну он...
Почему невозможно, я не знаю. Там,
он не работает, потому что он и не должен был работать. Его... Собственно...
Нет, ну понимаете, просто очень интересно. Мы все за мир, но как закончить войну, мы не знаем. Или не хотим ее заканчивать. Тогда достаточно лицемерно выглядит в том числе и позиция России. Где, я не знаю, там, допустим, предложение о введении миротворческого...
Ну, не Россия начала бомбить Донбасс, понимаете?
Россия громче всех говорит о том, как жалко жителей Донбасса.
Да, конечно, но надо сказать, что не Россия расстреливает Донбасс. Ну, точно не Россия. И самолеты свои, понимаете, на боевые заходы на вот эти города Россия не посылала. Киев посылал. Их стали сбивать. Они перестали летать. Но изначально начиналось с того, что они полетели все-таки, да? Сбивать их стали после того, как они взлетели, да? Поэтому тут-то уж не сомневайтесь даже, кто и как, так сказать, начал вот такого рода боевое применение, да? В настоящий момент у власти на Украине находятся люди, которые в каком-то смысле загнали сами себя в ловушку. Они приходили к власти с определенными программами, да, с определенными лозунгами, которыми отрезали себе возможные пути для маневра. И пока вот эти люди находятся у власти, ничего не поменяется. Другое дело, что Порошенко, он висит в определенном смысле на волоске.
Нет, но опять же получается...
Его что... может сменить Тимошенко, которая там отлавливала Трампа у туалета и говорила, посмотри, котик на меня, так сказать, я еще вполне. Значит, и он, я думаю, посмотрел на нее.
Нет, но опять же получается, ведь для нас, наверное, фигура Тимошенко была бы предпочтительнее фигуры Порошенко.
А кто вам сказал, что нас не устраивает фигура значит, украинской вот этой вот наводчицы Савченко. Кто вам сказал?
Вы понимаете, мне просто кажется, что у Тимошенко побольше политического опыта, и она себя...
А зачем же нам человек с большим политическим опытом во враждебной нам стране? Пусть эту страну возглавляет человек с маленьким политическим опытом, у которого после тюрьмы там непонятно что с головой. Она же, между прочим, так сказать, я думаю, с ней поработали в определенном смысле, пока она тут в застенках сидела, не в плане вербовки, а в плане вот этой психокоррекции такой определенной. Человека же можно заложить разного рода, так сказать, идеи, программы,
Да, это мы об этом говорили. Вы считаете, что нас вполне устроит, если какой-то ответственный пост на Украине, имеется в виду в новую Украину?
Ну, у нее амбиции президентские, конечно.
Да, будет занимать человек, который был осужден на 20 лет за убийство? Это опять же, да, в таком украинском тренде, да?
Она немного помучилась за... все, что получила в виде бонуса. А в виде бонуса она получила всемирную известность, депутатство, так сказать, новые звания, звание Героя Украины. Да? Вы знаете, за полтора года в ФСБшном узилище это хорошая плата. Я хочу вам сказать, что ей очень повезло, и она должна быть благодарна нашей стране за то, что наша страна ей дала все это.
Да, безусловно. Вот. Просто если у нее.
И вот она сейчас заявляет очень простые вещи. Она говорит, что Крым мы потеряли, это надо понять и признать. Но если размена по Крыму идет возможность сохранения Донбасса, то об этом надо всерьез говорить, так сказать, и заявляет о том, что она готова на, так сказать, такой вот серьезный уже конструктивный разговор. После чего ее проклинают, там изгоняют из фракции, там, и, значит, еще что-то такое там. Ну, нормальное вот это.
Не, ну просто мне украинская политическая показалось странным, да, что если амбиции президентские Надежды Савченко будут удовлетворены, там, я уж не знаю, в зависимости от каких-то там обстоятельств, то мне кажется странно, да, про президента страны читать в Википедии, что она была осуждена за убийство. Вполне возможно, которого она не совершала, но это тоже, да, было инициативой уже российской стороны привлечь ее к суду.
Слушайте, помиловать. Чтобы президентом был Навальный, а он осужден за воровство. Поэтому...
Ну, все-таки, во-первых, условно, во-вторых, тоже очень странная история.
А на Украине рассуждают так, это все сделал российский суд, а значит, что никакого суда и не было. Поэтому в этом смысле, так сказать, они-то считают, что никакая она не убийца, так сказать, а... наоборот, герои Украины, и поэтому, в общем, вот так вот. Другое дело, что серьезных шансов у Савченко пока нет, потому что она не системная, у нее нету ни структуры, ни аппарата, ну, как бы, нету у нее структуры, скажем так. А Тимошенко есть. Вот, Тимошенко, она такая, в этом смысле, девица шустрая, тертая, поюзанная, конечно, немножко временем и людьми, но по большому счету у Трампа выбор-то простой. Либо он должен принять как данность, так сказать, вот это вот наследство Украины с Порошенко, с Коломойским, с Аваковым и прочими Яценюками, так сказать, да, вот это вот все. Вот это, понимаете, солянку хохлядскую.
Украинскую все-таки.
Да, значит, хохлядскую. И по большому счету, ну, с этим непонятно, что сделать, потому что это такое тяжелое наследство и тяжелые пассажиры. Я молчу о всяких личных вещах, это не к политике не имеет, как правило, отношения. Но, в общем, конечно, Трамп в курсе, что про него говорил Порошенко в ходе вот этой кампании. Это не может не отложиться, да, так сказать. Он понимает, что... Он желал ему поражения, что он желал победы Клинтона и т.д. и т.п. Другое дело, что политики люди циничные, так сказать, и если нужно, там готовые на разные, да. Но все равно это влияет, да. И тогда он будет понимать, что если он согласится вот принять вот это наследство, да, вот эту Украину и вот эту вот позицию разделить Евросоюза, а они там просто ничего не хотят замечать и блажат одно. Украина приняла наши ценности, а Россия против и не дает Украине идти в Европу. В этом суть того, что происходит на Украине, так сказать, российские агрессоры оккупировали и бомбят Киев. Ну, это бред на самом деле, да, так сказать, и Трамп понимает, что это бред. А если он не захочет принимать украинское наследство вот именно вот в такой конфигурации, такого чемодана без ручки, тогда ему нужны другие люди, да, так сказать, которые способны к компромиссу, к диалогу и к тому. И если он выберет Россию все-таки, да, ну, которую там завиноватит, так сказать, постарается цену поднять как можно больше и так далее, но все равно это не с Порошенко. Понимаете, с этим-то вообще не о чем говорить. Он, ну, это же просто, так сказать, ну, там, все, как говорится, там уже деваться-то некуда. Я молчу о чисто уголовных моментах, связанных там с коррупцией, да кому это интересно, понимаете? Куда там, какие кредиты подевали и так далее. Это дело десятое совершенно, не об этом речь. Вот, ну, вот, да, будет трудный выбор. Он тянет время, Трамп, конечно, потому что он... Я думаю, что до апреля вообще вряд ли какие-то серьезные движения на этот счет будут. Почему до апреля? В апреле выборы во Франции. И если действительно у блондинки Ле Пен появится серьезный шанс... Вот тогда Трамп уже, так сказать, может начать такую совсем серьезную игру.
То есть косвенно это означает, что до весны, а скорее всего даже до лета, ситуация на Украине не успокоится. Я имею в виду активные боевые действия, которые то утихают, то возобновляются.
Но они не могут постоянно в каком-то предельном накале вести, да, вестись. Ну просто в силу того, что все это еще и денег стоит. Каждый патрон, знаете, он имеет все-таки свою небольшую, но цену. И без конца вот эти вот, вот эта иллюминация, вот этот праздник жизни, да, он продолжаться не может. Ну, при том, что еще раз говорю, да, в Украину свалили, так сказать, все старое оружие, все старые снаряды и системы залпового огня, так сказать, со всей Восточной Европы. Ну, знаете, кончаются даже бесконечные запасы, да, если ты... Ну,
видите, на Донбассе это как-то вот не заканчиваются, да?
Я вижу, что на Украине пока не заканчиваются. Вот, но на самом деле заканчивается все. Даже наша программа и то иногда заканчивается. Поэтому, но близких каких-то вот конструктивных перемен ждать не стоит. Из позитивного, ну... Пока на Донбассе, если вы видите, несмотря на все эти убийства и попытки спровоцировать откровенно, да, на такого же рода ответы, пока они терпят. Вот. Ну, остается надеяться, что выдержки хватит и дальше не отвечать вот так впрямую.
Ну и остается надеяться, что к следующей пятнице вы будете в добром здравии.
Очень хочу.
Да, пейте чай с
медом. А мы чего-то с вами... Не коснулись, а мы не коснулись. Мы хотели про спорт поговорить.
Давайте в следующий
раз. Нет, я просто буквально тремя фразами. Мы же собирались с вами по поводу биатлона и вот этого предложения отменить, России, да, добровольно отказаться от
чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
И я еще, мы с вами по телефону, когда это обсуждали, я говорю, какая наглость, какой цинизм, как может президент этой федерации такие, значит... Я заподозрил свою жену в том, что она мне изменила, и предложил ей, так сказать, поскольку у нее есть такая техническая возможность изменить, значит, броситься в пучину вод, потому что так мне будет как-то проще, приятнее и спокойнее, да? И тут как раз приходит эта история с
Фуркадом.
Фуркадом, который подножку поставил нашему... Ну, спортсмену. Слушайте,
там, видите, там тоже расходятся данные очевидцев. Некоторые даже настаивают на том, что он просто тактически его обошел. Потому что в противном случае, почему тогда наши не будут апеллировать?
Чего ж тогда, так сказать, он извинялся потом? Нет, знаете, Надя, да, так сказать, всегда кто-то будет говорить, что сослуживца убили, вот, за то, что тот как трус повел себя в бою, да, так сказать, и никого ничего... Не докажете. Некрасивая эта история. Некрасивая история с его уходом с пьедестала.
Но их уже обещают помирить.
Не в этом дело. Дело в том, что вот на такого рода истории, как раз и должен реагировать президент федерации, да? Потому что если ты за красивый чистый спорт, которым не место подлостям разным, типа допингов, ну, если ты такой принципиальный и просишь Россию самозастрелиться, да, так сказать, чтобы всем вам было хорошо, ну, ты будь тогда принципиально одинаков. Вот на твоих глазах произошла отвратительная совершенно история. Как я понимаю, Фуркада, значит, никто не собирается отстранять и так далее. Но вы хотя бы оценку дайте. Вы хотя бы скажите, что так некрасиво и нехорошо. Иначе получается не то, что двойной стандарт, а ерунда какая-то. Да? Вы сначала обвиняете 30 наших лыжников, потом там оправдываете вчистую 27 из них, да, но говорите, что при этом нужно все равно отказаться добровольно. Добровольно сядьте в тюрьму, потому что у нас законных оснований посадить вас нету. Вы больные, нет вообще. Как вот с вами после этого разговаривать? Это к вопросу о демократических странах, о ректорах.
Про ректоров. Давайте вот хотя бы на какой-то позитивной ноте закончим. Почему? А вот ректор. А потому что ректор Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский. Вот видите, прокомментировал это так. Не надо демонстрировать любовь к Богу подписанием коллективных писем, как и хождениями с хоругвями по Невскому проспекту. Я не понимаю, зачем, кому понадобилось втягивать уважаемых ректоров в перепалку. Что значит, что все-таки, понимаете, можно поступать и как-то иначе.
Это вот вы знаете, у Шукшина есть такой рассказ «Срезал» называется, да?
Это я просто не могла вот эту хорошую новость, говорю, которую я почему-то пропустила.
«Срезал». Это вы почитаете дома этот рассказ, вот называется «Срезало», понимаете?
Хорошо. А вы поправляетесь. А вы, наши уважаемые пользователи интернет-канала Фонтан Кофис, не болейте. Встретимся в следующую пятницу.
До свидания.